В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Флисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здрасте, Михаил.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же начнем, естественно, по традиции уже текущей недели с Дональда Трампа, потому что каждый день какие-то инфоповоды он подкидывает, эта информационная жвачка, ее можно жевать вечно. Но такое впечатление, что, конечно, сначала на волне ожидания от инаугурации Трампа люди тешили себя всякими надеждами, что он придет, там слушали его, что он и конфликт остановит, порядок и все наведет. На свете, порядок наведет, конечно. Потом он выступил с этим вот ультиматумом: сдавайтесь, русские, а то будет хуже. И немножечко такая дихотомия возникла. Так все-таки как относиться к Трампу?
Ну, Трамп мастер создания дихотомии вокруг себя.
Да.
Он использует чувствительные темы, на которые люди остро реагируют, там, неважно, это там война, полы, ковид и так далее, там, угу. Да, а вот, и вокруг себя формирует такой постоянный разлом, постоянный раскол, и питается этой энергией разлома,
да.
Поэтому, мне кажется, тот Трамп, к которому мы привыкли, и по которому кто-то, возможно, соскучился.
Думаете? А мне кажется, мне всегда смущало, что, во-первых, мы отдаем какую-то часть своей субъектности как раз на откуп избирательной кампании в Соединенных Штатах, потому что в зависимости от того, кто выиграет, мы начинаем строить теории, а как это все скажется на нас? А не попадаем ли мы таким образом в какую-то ловушку восприятия?
Что значит, мы отказываемся от субъектности? В общем, я не отказываюсь от субъектности. Но, безусловно, американская политика важна. США – страна номер один в мире. Россия периодически оказывается в центре внимания Соединенных Штатов, периодически нет. Там в 90-е нулевые годы внимание к США к России скорее снижалось, и эксперты по России вынуждены были становиться специалистами по Афганистану, по Китаю, по Ближнему Востоку, и там многие мои знакомые вынуждены были учить языки и новые совершенно реалии. А с другой стороны, в условиях, ну, некоторого тупика, который сегодня возник, в том, и остается между Россией и Украиной, такой большой ничьей, который остается, естественно, возникают вопросы. Значит, появится ли серьезный игрок,
так,
который попытается стать архитектором какой-то новой конфигурации.
Да, и мы этого ждем.
И Трамп не мешает нам думать, что он таким игроком, возможно, является. Хотя особо и не настаивает.
Не настаивает. Но хорошо, тут интересный был опрос, точнее опрос, да, опрос ВЦИОМа по поводу их ожиданий от возвращения Трампа в Белый дом, тоже интересное у нас есть такое развлечение. Смотрим, чего мы ждем от того, что кто-то в Белом доме сменится. И в итоге к президенту США россияне относятся хуже, чем раньше, но лучше, чем могли бы. Вот тоже интересно. Но при этом граждане России склонны некоторые думать, что все-таки не нужно тешить себя какими-то ожиданиями, а нужно реально смотреть на вещи. Но мы любим ожидания чуда, мне кажется.
Ожидания – это часть реального взгляда на вещи.
Да. А
ожидания – часть реальности. Это вполне естественная история. Но понятно, что мы имеем дело с ситуацией, когда политика вызывает меньше ожиданий, чем когда-то. Понятно, что значительная часть людей исходит из того, что в будущее, особенно ближайшее, оно будет примерно как настоящее, и особенно, или будет хуже, а вот, и особенно ловить нечего. Поэтому элемент такой действительно романтики, вот, надежды, он существует. Он существует у многих слушателей, но он в целом в среднем по больнице, конечно, ниже, чем могут быть какие-то более такие оптимистичные, что ли, годы. Поэтому, как следствие такого всматривания ежедневного в экран, ну что там Трамп, когда же, наконец, он порядок наведет, наверное, этой романтики сейчас поменьше.
Поможет, точнее, навести, наверное, даже порядок, потому что мы же себя не снимаем какую-то ответственность и задачу по как раз тому, чтобы этот порядок тоже навести.
Ну, особенно не настаиваем на своей ответственности.
Думаете?
Ну, так или иначе, есть границы возможностей. И они достаточно скромны, как оказалось. И в этом плане ощущение либо действительно на некое чудо там Россия получила большого мощного союзника, либо большого ада, по итогам которого будет как-то иначе. Хотя, честно говоря, первый срок Трампа никакой особенной революции не создал. Угу. И, наверное, если спросить там слушателей о каких-то результатах работы первого срока Трампа, каких-то больших его достижений или провалов, слушатели в целом затруднятся, потому что, ну, президент как президент.
Ну, да, и ничего ожидать, в принципе, нельзя. Хотя тут наш слушатель, как раз Антон, пишет, люди слишком много чего-то от кого-то ждут, но человека нужно судить все-таки по его делам, а Трамп пока что занимается исключительно пиаром.
Ну, это нормально ждать. Пиар – это тоже инструмент формирования ожиданий,
да,
которые в нашей жизни совершенно не лишние, особенно когда вокруг тебя они существуют и концентрируются, угу, и все, как в мультфильме говорят, там, Марио, когда же ты наконец пойдешь грабить банк. Вот вполне естественная история. А Трамп человек медиазависимый, и ему, в принципе, в медиа исторически важно присутствовать. Насколько мы знаем из мемуаров, Трамп особенно не читает бумаги, не читает документы. Он
ориентируется
по Fox News и по Твиттеру, и в этом плане видеть себя в Твиттере и в телевизоре ему это важно.
Ну, кстати, вот вы говорите, что ожидания, да, и, может быть, надежда – это часть восприятия реальности. А вон профессор Петухов из МГУ, кстати, который на психфаке преподавал, легендарной личности, он утверждал, что как раз ожидание какое-то, оно может рождать и тревогу. И, видимо, если переносить это все на текущий момент, что люди слишком сильно увлечены тревогой и не могут сами себя успокоить, уповая, что кто-то им поможет успокоиться и порядок наведет.
Ну, нам не очень интересно жить в настоящем, и нам хочется все-таки видеть, что что-то как-то поменяется, и есть какая-то морковка, до которой стоит дойти. Это вполне нормально, это делает нашу жизнь разнообразнее, прекраснее, да, страшнее. Вот, но
захватывающе.
Ну, в известной степени, да, когда ты перестаешь ожидать чего-то от завтрашнего дня, в общем, ты теряешь какую-то жизненную энергию, какой-то фитилек угасает.
А вы думаете, что люди устали жить, это было выражение, в учебнике истории и в период перемен? Хотя, мне кажется, период только разгоняется. Знаете,
как говорят респонденты на фокус-группах, никаких перемен не хотим, но жить так больше не можем.
Ну, это нельзя сделать, нельзя ни о чем говорить. Вот примерно это формула.
Такое ощущение, да, поэтому, конечно, есть некое любопытство. И все равно есть какое-то ожидание, какого-то интересности, там, движухи, движения, что-то еще. То, что это любопытство, как любое любопытство в нашей жизни, может привести к разным последствиям, может, что мы окажемся на коне, а может привести к какому-то фиаско, ну, так везде.
Василий, кстати, вас спрашивает. Михаил, вы опытный политтехнолог. Расскажите все-таки, американская политика – это только шоу, а скучные дела они вершат под ковром, или все-таки шоу – это элемент реальности, которую они тоже конструируют?
Ну, шоу – это элемент реальности, но оно устроено немножко по-другому. Знаете, я поразился, когда-то заходил на экскурсию в американский конгресс, там, пожалуйста, заходите без проблем, и шло заседание какой-то сенатской комиссии, был спикер, и были какие-то участники, и выступающие вообще ни разу не смотрели на спикера, который, казалось бы, сидит в президиуме, к которому обычно вот по российской традиции мы обращаемся, выступая.
Так.
То есть работа спикера, выступающего ориентирована только на протокол, на то, чтобы его позиция была включена. И вот так того действия, диалога незримого президиума и зала, к которому мы привыкли, который нам кажется единственной возможной и обыденной, там вообще этого нет. Для меня это было таким довольно большим открытием. Мы даже в американских фильмах вот такой процедуры не видим, когда процедура имеет значение. Американская политика интересна тем, что там нет ни у кого контрольного пакета акций. То есть есть президент, есть Конгресс, есть Верховный суд, есть администрации штатов.
И они друг друга балансируют, да?
Там, резервная система там, да? И в этом плане нет того места, которое можно захватить и все сказать, я здесь власть. И это, конечно, достаточно серьезный страховочный механизм, который позволил американской политической системе съесть Трампа в ходе первого срока его президентства. Сейчас, конечно, будет новый баттл на тему,
будет,
кто здесь власть, но заявляя некие завышенные требования и ожидания, Трамп, ну или команда Трампа, скажем, там мы не знаем, насколько Трамп склонен к рефлексии, к такому прогнозированию, исходит из того, что какие-то инициативы будут секвестированы, сокращены, обжалованы, и это часть правил игры того, что полный пакет реализован быть не может.
Мне кажется, нам еще интересно наблюдать за тем, что в Штатах все-таки происходит, со стороны, потому что такие персоны, например, как Илон Маск, они же очень хорошо разбавляют всю эту скучную бюрократию политическую, потому что, ну, как бы личность такая модерновая.
Ну, Маск так или иначе, как из некого символа 21 века превратился, в общем, во фрика.
Да.
А фрики, конечно, интереснее там, да, поэтому и в российской политике мы обсуждаем фриков там, да, часто там, которые что-нибудь очередное запрещают, там расследуют, не знаю, гибель Чингисхана.
Мне кажется, Маск немножечко другая категория. Он как бы модерновый такой, но можно ли его назвать реально фриком, с учетом, что он над бигтека?
Я думаю, что можно, и больше того, в значительной степени, когда мы говорим о том, что есть сторонники, противники Трампа, они вот будет баттл, я думаю, что один из серьезных самых баттлов будет связан с тем, как команда Трампа будет пытаться съесть Маска. Потому что человек, который, конечно, всем мешает, который приходит, что-то устраивает и, в общем, ломает систему, хорошую, плохую, но систему. Поэтому я вполне допускаю, что сталкивание Маска и Трампа будет частью стратегии и сторонников, и противников Трампа.
Интересно, а вроде бы казалось, что это фактически единое целое. Ну, такое восприятие. Вот
так всегда кажется. Да? Самые большие, самые такие ожесточенные конфликты, они обычно начинаются с иллюзии такого дружбы, такого растворения друг в друге. Что, в принципе, этих людей особо объединяет, если мы посмотрим. Особо они очень разные, да?
Разные. Не знаю,
Трамп века из 19-го, Маск из 22-го. Вот что? О чем им дружить?
Ну как, против демократов все, против этих, как называют правильно, против неолибералов собрались вместе.
Ну,
против собрались. Гендерной повестки тоже вот вместе собрались.
Приняли, постановили, дальше о чем дружить?
Ну, как, Маск теперь будет оптимизировать бюрократов.
Бюрократам это нужно?
Денег. Нет, конечно. Последнее вообще, что нужно бюрократам. Бюрократия должна, она живет за счет того,
да
что она распространяется.
Да и потом прямо скажем, это невозможно.
Ну, тоже верно. Ну, интересно. А еще очень много вопросов вам, кстати, падает от наших слушателей. Тимофей говорит, Михаил, ваше мнение, почему вот эта вся культура отмены и многообразия, которая так долго формировалась на Западе и так ею долго пугали нас, в итоге одним росчерком пера Трампа сейчас ликвидируется. Она сама себя изжила или просто Трамп, консерватор, пришел, а придут демократы и снова это все на флаг вдрузят?
Ну, конечно, одним росчерком пера ничего не ликвидируется, не секвестируется. Количество полов или что-то, или не упраздняется испанский язык и так далее. Наверное, ну, дело в том, что отчасти повестка была немножко перегрета в американском, достаточно консервативном, достаточно религиозном обществе, где есть возможность высказываться, и, может быть, где традиционные консерваторы утратили какую-то такую былую пассионарность, как, не знаю, как мужчины перестали хотеть править миром, контролировать все и отчасти уступили, не знаю, повестку феминистскому движению, всему остальному. Такие большинства отошли, найдя какие-то другие интересы в жизни, куда можно энергию направлять, уступили повестку самым разнообразным меньшинствам, которые, естественно, этим воспользовались. Так язык, так человечество устроено. Но, видите, в целом у повестка имела шансы на победу. И так или иначе, кампания Харрис не была самой удачной, хотя заявка стартовая была очень серьезной. Вот. Но, естественно, поражение этого тренда, оно порождает такую рефлексию, попытку его разобрать. Дальше, естественно, получится как-то сильно по-разному. Какие-то темы уйдут на второй план, или избыточные карикатурные, не знаю, перестанут сносить памятники. Какие-то истории, вокруг каких-то историй будет идти повестка, тем более США, ну, не та страна, где действительно росчерком пера можно разобраться с количеством полов, не знаю, да. Тем более, что есть позиция всемирной организации здравоохранения, небезызвестная, в которую Россия продолжает входить, что следует признать, что полов больше, чем два. То есть есть некая позиция, ну, части медицинского сообщества. Мне не хватает экспертности, даже, откровенно говоря, большого интереса к теме, мне, в общем, все равно, сколько полов. Там есть масса людей, кому не все равно, для кому это кажется важно. Вот кому-то важно быть блондином, там, да, или не лысым, кому-то важно, чтобы полов было два. Естественно, Трамп на этом играет, хотя повестка достаточно искусственная и, на мой взгляд, надумана. Но вот ее перегретость, да, она, естественно, вызвала дальнейший маятник. Потом, когда выяснится, что все чуть сложнее, что мир поменялся, что консервативный мир, ну, не может в полной мере вернуться, хотя бы потому, что, не знаю, там, мужчинам нужно женщинам экономически меньше, чем 100 или 200 лет назад, да, и будут какие-то новые перерастановки. Поэтому вполне такая, естественно, человеческая рефлексия, связанная с обесцениванием предыдущего периода своей жизни.
Спрашивает вас еще наш слушатель Федор. Он говорит, с вашей точки зрения, может ли Трамп вернуть Америку к былому величию? Такое ощущение, что он мечтает, чтобы Америка снова стала великой, но в формате 70-х, например, годов и тех классических фильмов, к которым мы привыкли. Может быть, даже привык сам Трамп.
Я не думаю, что Америка 70-х была супервеликой. Не знаю, Никсон Гейт, Джимми Картер, недавно умерший, не самый успешный американский президент. 70-е годы как раз не самые яркие американские годы. На мой взгляд, Америка в целом остается великой страной. И, ну, самой мощной, самой сильной страной мира, самой там сильной экономикой, хотя понятно, что можем заняться подсчетом государственного долга, переоцененностью долларов, вот этим вот всем. А дальше уже действительно состояние зоны комфорта. Ощущаешь ли ты сам, что у тебя лучшие светлые периоды в истории страны? Или, наоборот, тебе кажется, что какое-то безвремение, все идет не так, все, золотой век был в прошлом и так далее. Поэтому это вопрос скорее самооценки американского социума, нежели реальности, где США при всех противоречиях, трениях, разломах пока что оказываются обречены на некое большое лидерство.
Мне сейчас вопрос в голову как раз пришел. Мы так им увлечены Америкой и постоянно про нее говорим. А почему мы стремимся постоянно себя с ними сравнивать? Вот у нас как-то так вот сформировалось даже, мне кажется, такая, не знаю, стиль в социуме. Может, политики?
Ну, человеку вполне естественно сравнивать себя с кем-то, да? Не знаю, с селебрити, с какими-то, не знаю, знакомыми, там, авторитетными людьми или, наоборот, маргиналами. Для человека сравнение – это механизм ответа на вопрос «кто я?».
Да.
Другое дело, что, возможно, вот эти все сравнения России с Америкой к ответу на вопрос «кто я?» не приводит. Иногда позволяет ответить, кто кем я не являюсь, хотя многие говорят, что действительно по многим моментам Россия и США достаточно близки там, по географии, по просторам, по равнинам, по, не знаю, настроениям, там, по час глубинки.
По общего, мышлению, да.
Общего не так и мало, хотя страны, конечно, разные, попадая на тот континент со своими как бы розетками, со своими фунтами, вы милями, а вы к этому привыкаете, но все равно вот что-то такое внутри себя вы, может быть, считаете на доллар, но все равно на километры.
Я вспоминаю фразу, она была у Лекаре в «Русском доме», там, когда ЦРУшник с агентом МИ-6 разговаривали, и МИ-6 говорит, вот, обращаясь к ЦРУшнику, говорит, вот вы все думаете, что русские-то хотят, похоже, быть на европейцев, а мне кажется, что судьба русских постоянно стремится быть похожими на американцев, у кого машина побольше, забор повыше и так далее.
Ну, технически, действительно, в России менее популярны экономичные маленькие машины, как в Европе. Большие машины являются там символом некого престижа. Я сам с неким таким не без колебаний пересаживался с большой машины. Сначала с маленькой машины на большую, а потом, наоборот, с большой на маленькую. То есть общность, конечно, существует, но в целом я не думаю, что для такого среднего русского отличия между европейцами и американцами настолько очевидны и наглядны, и какое-то качество некой большой Америки считается, не знаю, и Дания, и Португалия.
А почему нам так сложно вот в данный момент все-таки найти точки соприкосновения и договориться о том, как все-таки жить дальше? Потому что, ну, объективно послушать, да, в мире, где есть какие-то правила, жить, наверное, попроще, чем в мире, где правил вообще никаких нет.
Ну, в том числе в силу того, что остальной мир считает, что Россия вышла за рамки этих правил.
Пересматривать правила можно.
Но нет? Остальные страны так или иначе правила устраивают, более-менее эти правила застраховали большую часть стран мира от каких-то больших войн после Второй мировой войны, не знаю, мировую экономику, не знаю, там, экспорт-импорт, там, здравоохранение, там, кооперацию и так далее. Поэтому, конечно, на сегодня в значительной степени конфликт между представлениями русских о том, что они в своем праве, и представлениями большей части мира о том, что Россия вышла за флажки и за рамки правил, и пока она не вернется, говорить особенно не о чем, это противоречие неустранимое и даже не сформулировано.
Но, с другой стороны, понятно, что как-то правила устанавливают все равно не единожды, потому что у нас же есть... Не единолично, потому что у нас же есть тоже своя точка зрения, почему случилось то, что все-таки происходит. И как будто бы нужно договариваться о новом мире, потому что подросли там другие страны, которые хотят, соответственно, свою роль тоже более значимой, более весомой делать и на первый план выходить. А как будто бы все остальные, как-то классические сверхдержавы, этого не хотят.
Ну, эта точка зрения не овладела остальным миром, даже Китаем, которые вот подножки ставят там с российскими торговыми судами и так далее. А поэтому в данном случае какой-то вирусной реакции, не знаю, за пределами позиции Кубы и Южной Осетии все-таки не возникло. Даже уж Белоруссия, не говоря уж о Казахстане или Китае, относятся к этой интерпретации достаточно сдержанно и настороженно.
Угу. Так, Анна, наша слушательница, пишет, я как раз из романтически настроенных, жду чуда в любом случае. А как раз Виктор пишет следом, расскажите, пожалуйста, а приблизились мы к тому, чтобы сформировать какой-то образ будущего, но без взаимного уничтожения? Люди хотят философию, ну давайте философствовать.
Ну, мы не раз говорили уже в этой студии про образ будущего.
Да.
Я думаю, что глубокой потребности взаимного уничтожения у человечества нет.
Угу.
И не случайно даже российская апелляция к ядерному оружию, которое периодически пробрасывается российскими первыми лицами, встречает довольно равнодушную реакцию зарубежных медиа, не вызывает того эффекта, на который рассчитывает подчас российская страна. В этом плане, настроя такой масштабной агрессии взаимной и запрограммированности на уничтожение, ее, конечно, нет. Само по себе понятие «образ будущего», оно тоже мне представляется довольно переоцененным. Человечество в целом переживает период пониженного интереса к будущему и тем более пониженного оптимизма, пониженной романтики в отношении будущего. Не знаю, вот если сравним, не знаю, 60-ми годами 20-го века, полетели в космос, все дела.
Да.
Вот, конечно, сейчас этого особенно и близко нет, поэтому такого предвосхищение будущего, желание там, как когда-то желание было дожить до 2000 года, психологически казавшегося очень значимым, а вот такого желания не наблюдается, не знаю, ни в России, ни в Китае, ни в Европе, поэтому это общемировая, даже не проблема, а свойство, да, какой-то ярких предложений в сфере будущего их особенно нет, и желание вглядываться туда за горизонт, оно меньше, чем было там даже 100 лет назад.
А связано это с тем, что в 20 веке слишком много всего произошло, и мы как бы живем, ну вот, в схеме какой-то синусоиде, потому что в точке экстремума постоянно находиться невозможно, но и как-то есть какой-то период затишья, который мы назвали межвременем.
Ну, понимаете, в принципе, не жить в будущем – это нормально. Жить, как бы, понимать ценность настоящего, жить будущим и жить прошлым в равной степени как бы тупиковой и, не знаю, дискриминационно для настоящего, для тех, кто вас окружает. Поэтому ничего естественного в том, ничего неестественного в том, чтобы посмотреть и захотеть в прошлое, захотеть в будущее, в этом нет. Вот. Но то, что все-таки маятник возвращается каждый раз к настоящему, это не самый ужасный вариант.
Ну, это интересно. Отсюда, наверное, как раз психологически современные теории и увлечение тем, что за мечтами о будущем и сожалением о прошлом люди забывают о настоящем, и возникает синдром отложенной жизни.
Ну, опять, наверное, синдром отложенной да. жизни – естественная вещь, которая так или иначе переживает человек на той, в том или ином возрасте, той или иной стадии, но в целом, конечно, недооценка там, ценности настоящего, важности того, многообразности, интересности. Вот мы сейчас там ведем большое исследование про малые города в России, насколько разнообразно все, по-разному ценно и ценнее, не знаю, чем Трамп и Маск в значительной степени. Вот это некоторое отсутствие такой потребности покопаться в настоящем, его поизучать, там, в нем поучаствовать,
да.
это, ну, в целом проблема и сегодняшней российской повестки, и российского, ну, не только российского, национального самосознания.
Интересно, Роман еще спрашивает, а как можно связывать, например, гипотетическую смену эпохи с приходом Дональда Трампа с учетом того, что Трамп, молодой 78-летний Трамп, сменил старика Байдена, которому 82?
Ну, пока эпоха не поменялась. У нас эпоха менялась в 20-м году, в 22-м, и каждый раз оказывалось, что мир все равно становился примерно прежним.
Так.
Пока мир остается прежним.
Пока мир остается прежним. Интересно, а Трамп все-таки управляет своей командой или она управляет им, говорит 724-й?
Чтобы тема как в любой закрыть. Большой системе это все сложно устроено, потому
Конечно.
Что, с одной стороны, приходит первое лицо и создает некую добавленную стоимость участникам команды, с другой стороны, он приходит, там, начинает дестабилизировать своими идеями, как, не знаю, в любой радиостанции приходит там главный редактор, и, в общем, разрушает привычный, подчас понятный, иногда работающий уклад. И когда он вдруг почему-то не приходит, все только выдыхают, потому что первое лицо – это всегда для любой системы и источник силы, и источник дестабилизации.
Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Сейчас информационный выпуск, потом поговорим, кстати, про то, что депутаты пытаются бороться с тарологами и вообще мистическим сознанием граждан России. Про алкоголь поговорим, если останется время, про иноагентов.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.34 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. С нами Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». И, как и обещала, тема с мистическим мышлением, потому что периодически депутаты берут, соответственно, меч и пытаются запретить тарологов, астрологов, психологов, каких-нибудь самоучек. Но смысл в чем? Рекламу собираются запрещать всяких гадательных и колдовских услуг в очередной раз. Но бороться с этим, видимо, не очень удается. А зачем борются, кстати?
Ну,
с чем-то бороться надо?
Надо что-то запрещать там, да? Надо говорить о том, что мы защищаем вас тех, кто вас обманывает, кто манипулирует, кто на вас зарабатывает. Другое дело, что потребность человека обманываться – это тоже одна из очень серьезных потребностей человека. Она напрямую бьется с ожиданиями и так далее. И в этом плане, понимаете, с одной стороны, говорить о том, что сегодня торжествует рациональное мышление, довольно сложно, когда мы одновременно говорим, что у нас мышление рациональное, там, да, и традиционные ценности, религия, всякое такое. Понятно, что религиозное мышление рациональное, они не всегда полностью не синхронизируются, да. С другой стороны, наш, наверное, опыт показывает, что время от времени мы сталкивались с ситуациями нерациональными, ситуациями, показывающими, что мир непредсказуем, нерационален, и некие наши спонтанные нерациональные решения оказывались более дальновидными, более успешными, чем если бы мы вот действовали все разумно. Поэтому, конечно, в реальности иррациональность – это часть нашего окружающего мира.
А депутаты хотят вернуть человечество, ну, как бы людей в лоно рациональности или что? По идее-то.
Опять же, не очень понятно, куда, потому что не говорить о том, что повестка, в которой депутаты или даже российская политика присутствует полностью рационально, довольно сложно. Ну, конечно, есть же много людей неравнодушных, кому важно, чтобы было два пола, чтобы вот был порядок, чтобы не было вот этих вот всех. Хотя понятно, что даже там и в советское время были там, слова, может быть, там тарология или астрология еще казались там буржуазными науками, но были там и гадания, и какое-то там ведовство, колдовство, все это присутствовало. Вот, поэтому это попытка вывести эту, вместо того, чтобы эту сферу обелять, делать более прозрачной, заранее понимая некое право работающих в этом секторе накидалово тех, кому они предсказывают золотые горы или жизненную катастрофу, потому что таков жанр. Это как, не знаю, спортивные прогнозы. Там невозможно всегда и во всем угадывать, там, да, обелить эту зону и платить, чтобы платили налоги, там, да, и была какая-то защита, ну, даже какую-то защиту собственного этого рынка от совсем уж таких прохвостов и авантюристов. Вместо этого желание вывести все обратно в серую зону и некий подавлять любые, собственно, потребности человека. Потребность от, не знаю, тарологии до сексуальности. Попытка представить себе человека как абсолютно рационального такой зомби и робота, это, конечно, некая идеальная картина, евгеника, которую депутаты продвигают, но вслух не признают.
Ну, просто интересно, правда, не будет рекламы этой, хорошо, в 18-19 веке не было интернета, радио, ничего, рекламы-то как таковой тоже не было. Но все знали, что есть какая-нибудь бабка-ведунья, бабка-гадалка какая-нибудь еще. И ходили, и, наверное, какие-то свои потребности удовлетворяли. Просто здесь, наверное, еще интересно поговорить про, может быть, не знаю, безопасный предел мистического мышления. Хотя в народах еще есть.
Мышление безгранично, да.
Да.
Вот. Скорее, это попытка показать, что государство, власти сделало до всего. И вот нет сфер, которые вот могут укрыться там от регулирования, что, не знаю, любые решения касаются не государственных органов, про которые депутаты вправе так иначе регулировать, а вообще всего. Мы начальники над всем. Это некое отражает общий тренд государства, которому и сделано всего, до количества полов, не знаю, личной жизни граждан, того, что они читают, какие сайты ходят и так далее. Отражение большого тренда, что государство это все-таки это не сервис, а это такое...
Надсмотрщик такой, да?
Что государство важнее страны.
Интересно, а почему? Прям до такой степени?
Ну, в принципе, выглядит да, потому что у государства есть набор задач, с которыми оно худо-бедно справляется или не очень справляется, да, вот, но для того, чтобы размыть разговор о том, где государство эффективно, а где и ограничено, идет попытка отождествить со страной и государство и показать, что, собственно, без этого ежедневного догляда государства за гадалками все посыпалось бы.
Слушатель говорит, а что ж тогда телефонных мошенников-то никак запретить не могут? Нет, их запрещают, но они лезут.
Ну, бессилие государства в отношении телефонных мошенников, это, наверное, один из двух-трех ключевых фиасок государства в 20-е годы. В 10-е, в 20-е, потому что масштаб истории колоссален, он далеко выходит за пределы всех этих историй там, с ВСУ, с поджогами и так далее, масса имущественных преступлений. И здесь налицо... Очевидно, что эта тема почему-то не является для государства приоритетом, потому что полномасштабная там рекламная кампания, в силу которой люди начинают рефлексировать, почему они не могут повесить трубку и продолжают разговаривать, да. Там чек-лист какой-то, рекламные ролики, что-то еще помогло бы, по крайней мере, снизить количество жертв подобного рода преступлений. Пока мы видим, что особо ничего тут не происходит, и не проводятся экстренные совещания, не бросаются все силы, ток-шоу на то, чтобы защитить человека от самого себя, от своей от своего потребности продолжать телефонный разговор, если ты... Ну, у человека есть такой феномен, особенно во времена, когда по телефону было принято звонить, что если тебе позвонили, ты не можешь первым класть трубку. Вот. Есть другие ниточки, мы проводили семинары там про это, прям отдельную передачу можно делать,
да.
Как работают телефонные мошенники, какие ниточки они дергают, там, где они иногда человеку, особенно возрастному, сложно признаться в некомпетентности по теме, и нужно как-то соответствовать. Или, наоборот, они всячески как бы максимально любезны. Начинают с необязывающих просьб, типа уточнения, там, дата рождения, что-то еще. Вот все эти крючки, они плюс-минус известны, и в полной мере это неустранимо. Но я думаю, что сократить масштаб мошенничества процентов на 90 было бы реально, если бы это реально было бы приоритетом для там, государственной политики и правоохранительной системы.
А почему так случилось, что действительно, ну, либо надо объявлять какой-нибудь национальный проект в виде там, года борьбы с мошенничеством, и тогда появятся плакаты, выделенные деньги, потому что объективно то, что вы перечисляете, это же ну, история вполне рациональная, нужная, а самое главное, отвечает... как бы объективно отвечает вызовам, там, плакаты повесить, рекламу постоянно социальную какую-то гонять, какие-то сюжеты писать.
Неинтересно, почему-то неинтересно.
Почему-то неинтересно?
Ну, сравнить количество требований депутатов расследовать, не знаю, гибель Лермонтова и попыток найти механизмы борьбы с мошенничествами. Масштаб инициатив будет несоизмерим.
Скучновато, странно.
Да, ну, то, ни о чем.
Слушатель спрашивает, тут Сергей один говорит, 30 лет мистическое мышление не мешало и вдруг стало мешать, но периодически объявляется борьба со всякими мистиками, тарологами, астрологами. Другое дело, следующий слушатель наш подписывается Гречкой. Гречка пишет, ну хорошо, это же тоже какая-то мода. Вон коучи, значит, за отмывание денег в тюрьму угодили, а тоже людям жизнь порушили. Может быть, не так и плохо попытка запретить какие-то их услуги?
Некоторый общий вопрос по поводу того, мода хорошо это или плохо, и устранима мода или неустранима.
Да.
Так или иначе, мы видим, что в самых разных обществах, даже там закрытое советское общество, все равно понятие моды не было чуждо. Когда мы говорим, что человек – существо рациональное, мы, это не объясняет действительно его интерес хотя бы к моде. Это вполне естественно, мода увлечения действительно, там, тарологами, не знаю, там, подсчетом количества полов, там, да, потом это надоедает, там, и маятник возвращается. Но человек так устроен, что ему неинтересно, чтобы, ему неинтересно вести себя как вчера. Ему интересно с чем-то себя соотнести, с каким-то большим трендом, с модом, что сейчас с модой, что сейчас носят, кому сейчас ходят, вот, какие сайты или каналы смотрят. Этим, собственно, мы таковы.
Еще так, Лиза пишет, связано ли с вашей точки зрения, Михаил, увлечение мистицизмом с провалами в образовании? Про это тоже очень много говорят, что нужно как-то реформировать систему образования, она не успевает за действительностью.
Очень легко ответить. Да, конечно. Вот. Если говорить всерьез, то все-таки там научная и научная рациональная картина мира на все наши вопросы не отвечает. Вот это надо признать.
Которые люди сами себе задают.
Что некий пик рационального мышления, который был в том числе в советское время, он так. Потом не остановил такого всплеска мистицизма, который, не знаю, был во второй половине 80-х. Вот, это очень важная составляющая. Рациональное мышление действительно очень важно культивировать, развивать, и оно полезно. Но говорить о том, что оно отмычка от всех жизненных ситуаций, было бы, к сожалению, преувеличением. Мне тоже было бы комфортнее, если бы вот рациональная картина, она бы все объясняла, и жить было бы заметно проще. Вот. Но мир периодически вносит вот такую сумасшедшинку, с которой каждый из нас сталкивается.
Но мир вообще не подчинен, наверное, логике.
Ну, логика пытается его объяснить, пытается объяснить его лучше других, угу. Вот, но полностью не объясняет.
А по поводу образования, по поводу того, что сейчас все вот слушательницы писала, что многие сейчас говорят, что образование в кризисе, и куда двигаться, куда должно образование двигаться, не очень понятно.
Ну, понимаете, вот логика, казалось бы, того, говорит слушатель, не знаю, это акцент на развитие там точных наук, естественных наук, да?
Ну, где да, все более-менее понятно. Ну, гуманитарных наук тоже. Почему нет?
Ну, потому что гуманитарные науки там не все, во-первых, линейно, а во-вторых, видимо, скорее обратный тренд, увеличение количества таких идеологических, а значит, мистических, по большому счету, курсов, тем, обсуждений в школах, потому что идеология – это тоже мистика.
Идеология-то, он интересно, правда. Ну, хорошо, а если говорить о том, что вот, развивать тему про систему образования, говорят, там, к школе, например, претензий тоже много, к вузам претензий много, но вроде бы хорошо из баллонской системы ушли, а что-то делать надо, что делать не очень понятно, потому что ориентиры размытые.
Ну, никто особо никуда, думаю, не ушел. Система образования – это очень консервативная среда, и она, конечно, саботирует все инициативы. И вполне, это вполне естественное поведение педагога или системы образования, да. Максимально защищать себя, чтобы не лезли эти все грязными ногами в нашу систему. Там, да? Понятно, что мы периодически раздражены скорее тем, что образование, оно в нем сегодня сохраняется скорее культ знания, чем навыка. Людей транслируют массу знаний, а потом принимаете работника на собеседование и выясняете, что он все знает, но ничего не умеет.
Конечно.
Вот некий разрыв между практикой, того, что раньше называли производством, да, и системой образования, он был в советское время и есть сейчас. Проблема эта до конца, конечно, мы к ее решению не приблизились. Но в силу того, что образовательная система, как и наука, да, это государство в государстве, мы делаем важную функцию, отстаньте от нас со своими мелкими текущими задачами, мы делаем такую сакральную, в значительной степени мистическую штуку, да. Так, не знаю, так устроена и армия, и образование, и наука, и масса сфер, с которыми мы сталкиваемся.
А Вологда сейчас на всех лентах, потому что...
Кстати, о грустном, да?
Это о грустном, да, думаете?
Ну, посмотрю, куда вы приведете.
В общем, кто не помнит, 28 ноября Заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни. Закон начинает действовать с 1 марта 2025 года. Согласно ему, алкоголь в рознице можно будет реализовывать в будни только с 12 до 14. При этом ограничения не затронут работу ресторанов, баров и кафе. Также они не будут действовать в выходные и праздничные дни. Губернатор решил это сделать. По его словам, такое предложение обусловлено высоким уровнем смертности в регионе от последствий употребления алкоголя. И сегодня была уже такая не статистика, а просто такой штрих к ситуации. Газеты пишут, что часть алкомаркетов в Вологодской области закрываются, потому что, ну, предполагают, что будут уже какие-то убытки.
Знаете, я проехал немало стран мира, и везде по-разному. Где-то есть ограничения продажи алкоголя, где-то круглые сутки, пожалуйста, покупай. И, наверное, уровень проблем примерно один и тот же. То есть, да. Говорить, что система продажи принципиально влияет, я думаю, что ограничения по продаже, включая продажи в вечернее, ночное время, это скорее удар по малопьющим людям, у которых нет дома большого запаса, там, и которые по случаю могут для себя что-то решить, потому что человек, для кого эта ценность экзистенциальная, он как бы найдет возможность это использовать. У меня есть такой удивительный пример. В прошлом году уже я был в маленьком городке в Ивановской области, в Юрьевце. Там мало ресторанов, мало кафе. Я понимал, что мне нигде не поужинать. Я купил какой-то еды и понял, что мне хочется купить что-то, не знаю, типа там кваса. Тоже не зожно, но такой компромиссный напиток. И увидел магазин «Красное и белое». То есть такой ощущение такого интеллигентского такого шока, да, такого какого-то чуждого места с ужасным названием. И знаете, я зашел, фантастически оказался приятный магазин, то есть мне посоветовали там тот сорт, а не тот, донесли все до кассы, то есть такое торговый сеть 90-х, там, да, тот сервис, которого мы в последнее время уже скорее отвыкли. Оказалось, что «Красное и белое» совершенно не какое-то место адского комьюнити маргиналов. А
это не реклама, если что, это штрих просто, да.
Да, это рассказ про... Наверняка в других городах по-другому, сеть ужасная, да, но к вопросу о наших стереотипах, поэтому я не вижу прямой связи между механизмом распространения алкоголя и уровнем алкоголизации, потому что алкоголизация, так или иначе, это отчасти реакция на социальный, либо на привычку, на то, что, собственно, какие еще варианты, либо на ощущение исторического тупика, вот, либо на какие-то житейские проблемы, которые по-иному ты не можешь преодолеть. Вот, и в этом плане то, что называется дистрибуция, да, алкоголя не ключевая причина пьянства, как, не знаю, система распространения наркотиков, не ключевая причина наркомании.
Ну, хорошо, тогда каким образом? Если исходить из того, что губернатор, например, и власти хотят как лучше, но единственный вариант это как бы попытаться хотя бы ограничить продажу алкоголя, то какие решения еще стоит принимать для того, чтобы уровень алкоголизации снижать? Потому что была тоже статистика, водки начинают вроде бы пить меньше, но там потребление вина становится больше. А те, кто вот совсем
хорошо,
за ЗОЖ...
Вот это хорошо или плохо?
А вот те, кто говорит за ЗОЖ, это недостаточно. Надо, чтобы вообще прекратили пить и перешли на минералку.
Ну, это знаете, как конфликты врачей, когда, не знаю, врачи, которые занимаются внутренними органами, говорят, что там вино – это ужасно. Кардиологи говорят – отлично. Каждый день, у стоматологов, не знаю, у тех, кто с почками, разные отношения к жевательной резинке.
Ну, да.
Хотеть как лучше всегда довольно опасная штука. Опять же, социология нам показывает, что интерес к алкоголю, там, особенно там, в молодежной среде, он значительно ниже, чем был там, лет 50 назад. Вид абсолютно привычный там, тем слушателям, кого постарше, мертвецки пьяных людей ежедневно либо в подъезде, либо на улице, либо в транспорте сегодня перестал быть нормой. Поэтому в нашем желании как лучше, конечно, важно понять степень остроту проблемы. Если, скажем, у молодых людей действительно интерес к алкоголю меньше, то, в принципе, уже хорошо. Если происходит действительно переход на какие-то более такие благородные напитки, там, да, даже пиво лучше, чем водка там, в известной степени, хотя не назвал бы его благородным. Там, да? Вот. Опять же, в советское время не было понятия, по сути, сухое вино как такового, тем более качественного. Там, да? Сейчас такое понятие существует. Поэтому, наверное, вопрос реальной остроты проблемы, с которой сталкиваются стрельные населенные пункты время от времени, там и отдельные кварталы, районы. Но, как я понимаю, все-таки тема такого пьянства-пьянства, она сегодня существенно ниже в России, чем полвека назад.
Ну, тоже интересно, значит, это может быть связано с тем, что как бы должен быть накопительный эффект от принятия каких-то мер, плюс смена поколения, смена каких-то интересов, обстановка тоже меняется, потому что, ну, нельзя это победить, например, за год, в одночасье, но если действительно в историческом каком-то периоде посмотреть, что объективно там проблема алкоголизации сейчас несравнимо ниже, чем было там полвека назад,
как вы говорите. Ну, скажем так, конкуренцию интернет-алкоголя пока выигрывает интернет.
А это вещи взаимозаменяемые, что ли?
Ну, конечно.
Это способ серьезно?
Убивать время и проводить досуг.
А сейчас с ним тоже бороться будут, что вы. Там, ну, тик-токизация. А как вам, кстати, история с тем, что тик-токизация молодежи губит будущее этой молодежи? Клиповое мышление, легкий дофамин, люди ничем не интересуются, критичного мышления нет, книжек не читают.
Ну, то старшее поколение критическое мышление, конечно, зашкаливает.
Книжки читали
смотрите,
хотя бы.
Да, но точки зрения о том, что клиповое мышление – такой вымышленный термин, это скорее клиповый тип медиапотребления, который на мышление само по себе не влияет. Ага. Ну да, изменились как бы длинные форматы, заходят хуже. Это некий общий мировой тренд. Вполне, и TikTok скорее паразитирует на этом тренде, нежели его создает.
А вот интересно, паразитирует? То есть вы считаете, что угрозы как-то...
Был большой запрос, там стало провели исследование, стало ясно, что молодые люди, дети легче потребляют эти короткие, кажущиеся нам абсурдными форматами. Да. Да? Почему на этом не заработать?
Почему не заработать? Но при этом сразу же находятся идеологи, давайте запретим детям социальные сети до 18 лет, потому что у них не сформированное мышление, книжек они не читают, ничем не увлечены, и, соответственно, погубят свою жизнь, просматривая ТикТок.
А вернем детей обратно в подъезды.
Вы думаете, что тоже это взаимосвязано?
Ну, а куда?
Серьезно? Как, в библиотеку?
Вы знаете, ну, дети бывают в библиотеках. Там, да, вот на метро Октябрьской есть детская центральная библиотека, да. И это вполне немало детей там тоже есть. Просто вы же мониторите тех детей, которые в интернете.
Вы мониторите те, которые в библиотеке.
Это одни и те же дети.
Да?
Да, нет большого раскола в детской среде. Наверное, большее количество людей находится в интернете. Но если всерьез, не знаю, если считать врагом весь этот мир, вам не о чем играть с детьми там, да? А если у вас маленькие дети, почитайте, не знаю, что такое Roblox, и поговорите про них, с ними об этом. Им будет с вами интересно, вы для себя тоже что-то почувствуете и узнаете, и поймете, где опасности, а где, наоборот, круто.
А вот тоже, помните, мы с вами как-то затрагивали тему, что государство увлечено тем, чтобы повысить демографию, но никак... не работает над тем, чтобы как бы понять, помочь понять людям или самому понять, что такое родительство современное, что такое там, значит, что требуется от современного родителя. И в итоге вся эта тема очень невротизирована, потому что люди, с одной стороны, покупаются на эту какую-то там гуманизированную психологию, например, гуманизированное воспитание, чрезмерное, а кто-то покупается на то, что нужно возвращаться к истокам, третьи говорят, что вы слишком заняты, у вас дети брошенные один на один с планшетом, и в итоге получается не родительство, а сплошной невроз.
Ну, слушайте, это имитационная невротическая политика по демографии, потому что понятно, что это мировая проблема, особенно в городских средах, которая может так или иначе решаться, но не это самое, не социальным давлением на женщин в женских консультациях, там, да, потому что решение о заведении ребенка — это ответственное решение. Там, сегодня, как в ситуации, когда количество абортов кратно и в России, и в мире ниже, чем было в советское время, когда аборты перестали быть просто средством контрацепции, как подчас было в отдельных средах, там, да, вдруг выясняется, что нет, это самое. Мы теперь начнем с этим бороться, когда уже, казалось бы, явление, ну, не побеждено, проблема существует, но она не имеет и близко тех масштабов, которые, опять же, имела в 20 веке.
Так, ну хорошо, а по поводу того, как, соответственно, людям, ну, наверное, вот сказал А, хорошо, это вопрос демографии, говоришь Б, как потом с этим справиться, когда ты этого ребенка родил, потому что перед тобой сразу же возникает куча проблем, с которыми ты сталкиваешься впервые, и, соответственно, как бы совмещать жизнь родительства с другими частями жизни, и как не вырастить монстра, и как, соответственно, не сделать там ребенка заложниками интернета. Ну, в общем, бесконечное количество вопросов.
Вместо назидания о том, что дети — это важно, это поднимает страну, это ответственность, это твой долг, логичнее говорить, дети — это интересно, дети — это прикольно, дети позволяют остаться с оставаться вам моложе и не зачерстветь.
Да,
вот,
да.
Что не снимает того всеобщего степени невроза, тревожности, геморроя, который вызывает появление детей. Вот, вместо вот избыточного передоза такого пафоса, логичнее пробуждать любопытство по отношению к тому, какими будут мои дети. Ну, это же неинтересно, гораздо важнее говорить об ответственности, что мы должны, мы теперь прошли те времена, и теперь все будет иначе.
Мое глубокое убеждение, что родительство — это самый эффективный способ прокачать себя и свою личность, и вообще прокачка скиллов любых.
Но он не единственный способ, поэтому вполне логично эти способы сравнивать,
конечно,
и искать преимущество этого варианта вместо вот этого передоза пафоса, который мы видим с трибун.
А, кстати, а почему вот мы ушли вот именно в эту трактовку необходимости как бы рождения детей и демографии, нежели то, о чем вы говорите?
Ну, потому что, на самом деле, нет полноценного KPI, нужно просто отчитаться, как бы, о том, что мы приняли меры, мы провели совещание, как бы, как и любые нацпроекты, не принято итоги подводить, и никто точно не знает, выполнен каждый конкретный проект или не выполнен, или отдельный год там семьи или что-то еще.
Слушатель спрашивает, так, в какой момент, Михаил, мы перестанем бороться друг с другом и возлагать друг на друга ответственность за то, что низкая демография, когда люди все-таки обретут какую-то ответственность и будут понимать, что это тоже часть жизни, и ставить крест на себе из-за родительства не стоит.
Ну, масса людей берет на себя ответственность, масса людей не ведет борьбу друг с другом.
Угу.
Присоединяйтесь.
Вот. Такие движения, да, незапрещенные в России движения.
Все еще.
Илья говорит, у нас зауч в школе по безопасности прекрасно объяснила, пусть лучше на переменах сидят в телефонах, чем носятся по коридорам, сбивают друг друга и получают на ровном месте травмы, говорит Илья.
Нечем крыть, согласен.
Да? Нечем крыть. Ну, вопрос лучше, безопасности. Да.
Ну, с точки зрения безопасности, конечно, телефон вообще колоссальный инструмент безопасности. Кроме того, когда мы идем в наушниках, переходя железнодорожный переезд, там, да, во всех остальных случаях телефон – это инструмент, ты понимаешь, где ты находишься, угу, и возможности там связаться с семьей, с полицией, с кем-то еще. Плюсов больше.
Как вы думаете, сейчас где-то вопрос-то был, господи, вот так, Петр спрашивает, а как вы думаете, почему в системе образования такой острый дефицит кадров, старые учителя увольняются, новые приходят, но быстро разочаровываются, хотя вроде бы в пединститут идут, потому что хотят сеять доброе, вечное и прекрасное, и им с детьми, наверное, даже прикольно.
Но все равно они попадают как бы в некую систему, в некую машину, достаточно рутинную, равнодушную, бумажную, неблагодарную. И, собственно, как дети неблагодарные, да, вполне есть, и родители неблагодарные. Поэтому происходит, естественно, выгорание там, и ощущение подчёс того, что социального аутсайдерства, того, что жизнь идет своим чередом, а ты тут сидишь и теряешь время. Это вещь, проблема, которую стоит обозначить, потому что у педагога есть масса плюсов, как и в родительстве, да, вот, не стоит прятать и плюсы, и минусы.
Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Много вопросов сегодня нападало еще, но не успеваем уже задать. Точку с запятой здесь ставим. Михаил к нам еще придет. Приходите, Михаил.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. Потом придет к вам Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. В понедельник буду с вами во второй половине дня. Всем хороших выходных и приятного вечера.